«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 31 июля на календаре, рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1928 год. Впервые на заставке киностудии «Метро Голдвин Майер» появляется «Рычащий лев». Это был первый звуковой фильм студии «Белые тени южных морей». Забавно, что «Львиный рык» был самым длинным звуком в фильме, так как в нем произнесли лишь одно слово «Привет». Лев до этого был немым. Этот логотип для киностудии разработал Говард Дитц. Ему очень нравился лев на эмблеме спортсменов Колумбийского университета, и Дитц решил для кинокомпании MGM сделать нечто подобное. В первых фильмах лев хоть и рычал, звука, конечно, никто не слышал. И лишь в 20-е годы зрители кинотеатров могли ознакомиться с новинкой, когда на заставке компании лев раскрывал пасть, а специальный работник за экраном ставил на граммофон пластинку с рычанием. Ну а тот самый лев, чей голос был услышан по-настоящему, это лев Джеки по кличке Счастливчик. Это прозвище царь зверей получил, когда в 1927 году он попал в авиакатастрофу и чудом остался жив. До 40-х годов Джеки – самый узнаваемый лев американского кинематографа. ...1938 год. Советско-японская битва на озере Хасан. А началось все с того, что в начале июля японцы усиливают свой гарнизон чуть западнее озера. Теперь там располагаются три пехотные дивизии Квантунской армии, механизированная бригада, кавалерийский полк, пулеметные батальоны и около 70 самолетов. Из-за усилившейся угрозы военного нападения командование 59-го подсъедского пограничного отряда принимает решение на высоте Заозерной постоянно держать наряд. И выставляют они этот наряд 9 числа. 15 июля временный поверенный в делах Японии в СССР Харухито Ниси потребовал вывода советских пограничников с высот в районе озера Хасан. Дескать, это исконно японская территория. Далее начинаются локальные провокации со стороны японских войск.
На траву легла роса густая, полегли туманы тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки.
Сначала обстреливают погранзаставу. После японская рота захватывает пограничную высоту Чертова гора. А затем, под прикрытием тумана, японские войска внезапно вторгаются на советскую территорию у высоты Безымянная, убив пятерых пограничников. Подоспевшая на помощь рота поддержки из 40-й стрелковой дивизии успешно контратаковала противника, но столкновения продолжались. Утром 31 июля японцы открывают артиллерийский огонь и силами двух пехотных полков идут в наступление. Используя численное превосходство, они захватывают важные в тактическом отношении высоты Заозерная и Безымянная. К дислокации наших войск прибывает Василий Блюхер. Краткосрочная война, которую в Японии именно так и называют, а у нас они не очень-то распространяются, идет две недели. По официальным данным, опубликованным только в 93-м году прошлого века, советские войска во время столкновений в боях за озеро Хасан потеряли убитыми 792 человека и ранеными 2752 человека. Японские потери — 525 убитых и 913 раненых. 1944 год. 31 июля. Погибает французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. 44-летний Антуан – летчик. За два года до этого он написал «Маленького принца», но сидеть сложа руки не хочет, он идет на войну. 31 числа Экзюпери отправляется с аэродрома Бурго на острове Корсика в разведывательный полет и не возвращается. Лишь в 1998 году один из марсельских моряков найдет браслет. На нем будет написано «Антуан и Консуэла», так зовут жену писателя. До последнего момента были непонятны причины крушения самолета. Неисправность, обстрел, Даже выдвигается версия самоубийства. У писателя были неоднократные суицидальные попытки. А кто-то не исключает дезертирство Экзюпери. Точки над «и» расставляет в 2008 году немецкий ветеран Люфтваффе 86-летний Хорст Риперт, пилот эскадрильи Ягдгруппе 200. Он заявляет о том, что именно он на своем истребителе «Мессершмитт» сбивает Антуана де Сен-Экзюпери. И, видимо, он его убил или тяжело ранил, и Сент-Экзюпери потерял управление самолетом и не смог выпрыгнуть с парашютом. Самолет, по словам Риперта, вошел в воду на большой скорости и практически вертикально. В момент столкновения с водой был взрыв. Самолет был полностью разрушен. Его фрагменты рассеяны на огромном пространстве под водой. И согласно заявлениям Риперта, он признался в том, что атаковал самолет, чтобы очистить имя французского писателя от обвинений в дезертирстве или самоубийстве. ...1956 год. В Москве сдан в эксплуатацию центральный стадион имени Ленина в Лужниках. Решение о строительстве большого стадиона принимают в декабре 1954 года. Проектирование завершится через полгода, и тогда же сразу начинают строительство, которое курирует лично Екатерина Фурцева. Она в то время занимает пост первого секретаря МГК КПСС. В прошлом веке Лужники считаются обособленной, практически заброшенной территорией за окружной железной дорогой. Излучина реки прекрасно подходит под строительство спортивного комплекса, хотя во избежание попадания в фундамент грунтовых вод и наводнений строительную площадку поднимают на 1.5 метра. Строить стадион начинают в марте 1955 года. И длится строительство 450 дней. Стройка на юго-западе Москвы – дело государственной важности, в ней участвуют добровольцы со всей страны, и проблем с материалами не испытывают строители. Все подвозится в срок. Первым делом сносят все постройки на территории Лужников, в том числе Троицкую церковь, которую возвели в 18 веке. На стройплощадку завозят около 3 миллионов кубометров грунта и в землю вбивают 10 тысяч свай. Первое соревнование, которое проходит на новоотстроенном стадионе в Лужниках, это товарищеский футбольный матч между сборной СССР и Китая. Наши выиграют со счетом 1-0. Ровно через год после постройки Лужники будут принимать у себя гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов. ...31 июля 1957 года выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о развитии жилищного строительства в Советском Союзе. Именно этот документ дает начало строительству хрущевок. Доклад об обеспечении населения новым жильем делает лично Никит Сергеевич Хрущев.
Поставленная партией и правительством в 1957 году задача ликвидировать в ближайшие 10-12 лет недостаток в жилье успешно выполняется. За семилетие намечается построить жилые дома общей площадью 650-660 миллионов квадратных метров или около 15 миллионов квартир.
Хрущевки начинают строиться практически по всему Союзу, сначала в крупных городах. По сравнению со сталинками, которые возводились только из кирпича, хрущевки имеют квартиры меньших размеров. Архитектура домов предельно проста и функциональна. В то же время хрущевки во многом превосходят многоквартирные деревянные двухэтажные дома типовых серий, которые массово строились в сталинский период.
Каждый такой элемент – готовая стена. Дома из крупных деталей собираются быстро, прочно и дешево.
Переехавшие из коммуналок и бараков новоселы рады и отдельному санузлу, и небольшой кухне. Пусть всего 6-7 квадратов, зато своя. Хотя строительство домов ведется быстрыми темпами, Хрущев требует еще больших показателей. Монтажные бригады начинают соревноваться в скорости возведения конструкций. Например, в Ленинграде одну хрущевку строят за 5 дней. Часто из-за спешки страдает качество строителей. И переделывать или доделывать огрехи, которые допустили во время строительства домов, приходится уже самим жильцам.
А ленинградские инженеры предложили еще один оригинальный метод скоростного домостроения. Они начинают строить четырехэтажный дом с крыши. Пока идет подъем крыши, на земле монтируется четвертый этаж.
Пресса тех лет пишет, что с 56 по 63 годы национальный жилищный фонд вырос почти в два раза. То есть за данный период в Советском Союзе было построено больше жилья, чем за предшествующие 40 лет. В других публикациях говорится, что было построено 290 миллионов квадратных метров общей площади хрущевок, что составляет порядка 10% всего жилого фонда страны. И музыкальное событие дня сегодняшнего. 20 лет назад, в этот день, в 1999 году, впервые американский хит-парад возглавляет Кристина Агилера с песней «Джин из бутылки». Так начинается восхождение к славе главной конкурентки Бритни Спирс. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 31 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».